Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Луки и прочтем из 13 главы, первых 9 стихов. Евангелие от Луки. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете“. И сказал им сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Аминь». Центральной мыслью в этом тексте, конечно, является покаяние. Здесь Иисус Христос, это лично Его слова, призывает людей к покаянию. И это не единственный текст, где Он говорит о покаянии, и где в Священном Писании мы находим об этом слова. С самого начала своего служения, если вспомнить, о чем шла речь? Даже тот, кто пришел уравнять пути, Иоанн Креститель, он призывал к покаянию, и крещение, которым он крестил людей, было крещением покаяния. Свою проповедь он начинал именно с этих слов. Что значит совершить покаяние? Если задать такой вопрос людям, люди скажут: ну, значит, отступить от неправильных дел, попросить прощения, если перед кем-то виноват. И об этом мы слышали, и много предыдущее воскресенье, или два воскресенья назад, когда люди говорили, это прощенное воскресенье, и нужно просить прощения друг у друга. Неважно, виноват или нет. Совершить покаяние означает в оригинале, и там есть такое слово, которое звучит в оригинале как метаноя, что значит изменить смысл мысли полностью, начать думать иначе. В Средневековье этому понятию был придан статус отягощения наказания. И об этом говорит практика всех монастырей. Жизнь была там построена на постах, самоистязаниях, чрезмерном аскетизме. Подобные действия, они обозначались как покаяние. Путь, о котором мы сегодня слышали, путь покаяния, это было главное и остается главным в исправлении греховной натуры человеческой. Во все времена человечество с жестокой страстью имело стремление наказать грех и умилостивить Бога. И когда-то и Мартин Лютер, великий реформатор, в свое время, в то время первого пребывания в монастыре, именно придавал подобное значение этому понятию. Чтобы заслужить прощение, должно быть покаяние. Истязание своей плоти, подвержение ее особому состоянию. И именно через это можно было бы достичь славы Бога. Так мыслил и так действовал великий реформатор. Но однажды произошло откровение в его жизни, когда он по-новому услышал слова из Священного Писания: «Праведный верою жив будет». Типично для него было житейское переживание. И это переживание в жизни потом найдет отражение в тех 95 тезисах, которые он прибьет на двери церкви, в которой совершал служение. Там звучали слова, что покаяние должно происходить ежедневно. Перед нами история из Священного Писания. Текст повествует нам о жизненной ситуации, в которой находился сам Иисус Христос. К Нему пришли люди и рассказывают, повествуют Ему о том, что произошло буквально несколько часов тому назад. Люди пришли и рассказывают Ему, что Пилат поступил ужасно. Он смешал кровь людей с их жертвами, которые пришли в святое место, в храм, галилеяне. Но давайте посмотрим, кем они были. Это были те так называемые герои народные, освободители, которые хотели изменить тот правопорядок в стране того времени. И поэтому совершали определенные вылазки против захватнической римской власти. После очередного такого деяния они пришли в храм, их звали зелоты и хотели совершить то, что считали важным, принести жертву. Были выслежены, и там их настигли, и смерть ожидала их в храме. Мы сегодня слышали, что храм также являлся местом убежища, святым местом, куда люди шли и считали, что они находятся в безопасности полной. Но с этими людьми произошла трагедия там, около жертвенника. Люди, придя ко Христу, к этому раввину, считали, что оценка, которую он даст тому, что произошло, будет правильной. И, ожидая услышать то, что хотелось им услышать, услышали абсолютно обратное. Трудно себе представить, но это был факт. Иисус не воспел какую-то, и даже тени в его словах не было, прославления этих национальных, так сказать, героев. На самом деле, сегодня бы их называли террористами. Он сказал удивительные слова. На это он отвечал им и говорил: «Не думайте, что они были самые плохие люди, грешники, и поэтому погибли. Среди вас, тех, кто стоит здесь и спрашивает, и рассказывает мне, задавайте вопросы, другими словами, Христос хотел сказать, есть люди намного грешнее. Но есть условия. Все те, кто не совершат определенный шаг в жизни покаяния, их ожидает такая же участь. Они не были грешнее, говорит Христос. Но говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете». И, казалось бы, все. Под этим нужно подвести черту, и уже можно было бы Христу перейти к притче. Но он приводит еще один пример. И говорит, что да, это были люди воинствующие. Они знали, что их когда-то жизнь может закончиться именно так, но они не думали, что это произойдет в святом месте, в храме. А дальше он говорит, вот еще один пример. Люди, которые со стороны наблюдая, ни в чем не были повинны. Они находились вот недалеко или около Силоамской башни. Но она упала, и погибло 18 человек. И он как бы ставит их тоже на тот же уровень и говорит, и они не были виновными, но они погибли. Что происходит в мире? Сегодня мы скажем, сколько катастроф происходит, сколько противостояний, противоборств, братоубийственных войн и тому подобного. А Христос говорит, эти люди, 18 человек, тоже не были виновными, но погибли. И они не были виноваты всех тех, кто сегодня живет в Иерусалиме, говорит Христос. Но, опять же, повторяя, усиливая это, пятый стих, Здесь текст говорит о том, что он повторяет эти слова, говорит, обращаясь к народу, говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Не принято так говорить, конечно, в наши дни, когда происходят какие-то катастрофы. Но когда мы получаем эти новости, когда мы слышим, что происходит в глобальном масштабе, в локальном масштабе, мы скажем, а что происходит? Да, мы знаем, сейчас это противостояние в братской нам республике, стране Украины. И это печалит нас. И мы молимся, чтобы Господь остановил это противостояние, чтобы никоим образом не пролилась еще кровь там. И правильно делаем. А что происходит в глобальном масштабе? Пришла новость, что люди сели в самолет, вылетели и хотели прибыть в назначенный пункт, в назначенное время, но этого не произошло. 240 человек на борту самолета, и этот самолет разыскивают сегодня. Его нет. Он упал в море. И никто не говорит и не скажет, что там сидели сплошные грешники, заслуживающие того, что произошло с ними. Нет, конечно. Этика не позволяет этого, и это так. Но слова Христа продолжают звучать сегодня. Все так погибнете, если не покаетесь. В локальном масштабе сегодня ночью 5 человек погибло на тротуаре. Водитель выскочил на автомобиле и сбил, врезался в толпу. 10 раненых, 5 погибших. Разве они были грешнее всех? Кто находился там или живет в этом большом, нашем многомиллионном городе Москва? Да нет же. Но слова звучат Христа. Если не покаетесь, все также погибнете. Кто-то скажет, те люди, которые хотели поменять порядок общественный, освободиться от ига, эти зелоты, они стремились к тому, чтобы стала жизнь лучше, чтобы вернуть жизнь в такое русло, как вот жил народ израильский во времена, скажем, Соломона, может быть, Давида. А Христос говорит, если кто-то все-таки расценивает их как грешников, а другие говорят, они добрые, хорошие робингуты, как называют тех, кто желал всегда добра народу, то это не так. Помните, когда была ситуация, мы помним, что Петр желал применить силу, чтобы освободить Христа. Что сказал Христос тогда? Удивительные слова. Он говорит, ибо все взявшие меч, мечом погибнут. Нас, христиан, нам, христианам, необходим подобный призыв к покаянию. И мы должны всегда помнить об этом. Прежде всего, нам нужно приходить в отношении, подходить в отношении истории развития церкви. И всегда помнить, что происходило в истории развития церкви. Сколько было вот этих противоборств, сколько было войн, уничтожающих друг друга. Поход против еретиков. Эти войны, которые обозначались как святые. Но на самом деле все сводилось к неприкрытому насилию и захвату еще большей власти. Как я уже сказал, сегодня и криминальная ситуация в любом государстве, в одном больше, в другом меньше, она сама за себя вопиюще говорит, что что-то в обществе не в порядке. Что-то нужно изменить. Что нужно сделать? Христос говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Речь идет о мире. И об этом сегодня много говорят. Говорят, и мы слышим, и сами желаем того, чтобы все конфликты разрешились мирным способом. Возможно это или нет? Вероятно, да. Христос сказал, что блаженны миротворцы, блаженны те, кто мир несут, а не насилие. Блаженны те, кто стремятся к миру, ибо они будут наречены сынами Божьими. И это один из важных вопросов нашего текста. Что делать? Как быть? Чтобы избежать наказания, Христос говорит, нужно покаяться. Кто-то говорит, что означает ранняя смерть? Это что, наказание за нераскаянную вину? Другие, рассуждая, говорят, нет, это не так. И однажды Христа спрашивали, кто виноват в том, что он слепым родился? И мы помним ответ Христа, ни он, ни родители в этом не виноваты. Но тот момент, тот случай был для того, чтобы слава Божия явилась. Ни галилеяне, ни 18 силамских несчастных людей, погибших под этой башней, не рассматриваются в личной вине, в том смысле, что они абсолютно были виноваты. Христос объясняет и говорит, что эти истории именно не нужно рассматривать в аспекте виновности или невиновности. Он преподносит это как предупредительный знак. Знак Божий, чтобы люди задумались, чтобы люди покаялись, чтобы люди изменили свой образ мыслей и жизни. Бог открывается и сегодня в подобных событиях. И мы уже говорили, мы знаем, что происходит много катастроф, техногенных, катаклизм, погода, климатические условия влияют. И когда мы видим, что происходит, мы задаем себе вопрос, почему человек, имеющий такой мудрый разум, все равно продолжает строить там дома, где не надо их строить, где предупреждают, что эти территории подвержены или землетрясением, или наводнением, или оползнем и тому подобное. Но люди продолжают это делать. Будучи христианами, мы придерживаемся мнения Иисуса. Подобное происшествие имеет особый смысл, а именно предупредительный знак Божий. Когда это происходит вокруг нас, о чем мы думаем в первую очередь? Мы задаем вопрос, не находим на него ответ. И снова необходимо замечать, что мы не есть властители с неограниченными возможностями, нет. Мы снова и снова оказываемся на грани человеческих возможностей. Это для нас одновременный призыв для поддержания ближнего. И здесь вспоминаются слова, записанные в первом послании Петра, во второй главе. Стих 10, удивительный текст. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Какое счастье! Быть помилованным народом Божиим. Христос, говоря о том, что необходимо покаяться, и свой этот предупредительный зов, он усиливает этой удивительной притчей. Притчей, о которой мы с вами прочитали. Это притча о смоковнице. Все так просто и понятно в этой притче. Христос говорит, вот вам картина. И когда он эту притчу рассказывает, люди представляют перед своим взором, а вероятно рядом, недалеко, это находится растение. И люди понимают, о чем речь. Посадили дерево, оно должно приносить плоды, но оно не приносит. И хозяин, рассуждая очень рационально, трезво, говорит, ну на что она и место занимает? Возделанная земля, удобренная земля. И это растение должно бы приносить плод, но оно не приносит. Нужно его ликвидировать. А тот, кто отвечал и владел этим садом, обращаясь к нему, садовник, виноградарь, говорит, оставь ее. Оставь. 3 года – большой срок. За эти 3 года уже столько плодов должно было принести это дерево. Плодовое. Но плодов не было. И он говорит, оставь еще на 1 год. И в этой притче виноградарь, он же Иисус, просит владельца, Отца своего Небесного Бога, помиловать, потерпеть хотя бы еще короткий период один. Другими словами, Он говорит, что суд справедливый, но отодвинь этот суд. Но этот суд грядет. Бог не медлит, но мы знаем, Он долго терпит. Придет время, и это божественное терпение или долготерпение, оно, к сожалению, иссякнет. Христос спасает грешников. И Он говорит, что для этого есть одно условие. Нужно покаяться, чтобы не погибнуть. Да, нужно принять верой спасение. Так как это когда-то было открыто великому реформатору Мартину Лютеру. Верую праведник жив будет. Да поможет нам Господь не только нашими ушами слышать, но и сердцем принять Его призыв к покаянию. В этом великом Божьем обетовании Он дает еще один шанс, друг дорогой, тебе и мне. И кто-то скажет, в чем я должен каяться? Если этот вопрос риторический, просто для того, чтобы удовлетворить себя в том, что мы такие хорошие, праведные, пусть он звучит. Но я думаю, каждый из нас знает, в чем нам нужно каяться. Это процесс повторяющийся, и он необходимый. И когда Божьи знаки снова и снова перед нашим взором встают, нам нужно каяться. Нам нужно обращаться к Богу. Христос говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Да поможет нам Господь в сегодняшней ситуации нашей жизни услышать Его голос, услышать Его призыв и не пропустить тех знаков предупредительных, которые окружают нас, которые происходят в нашей жизни, но отреагировать на них и сделать правильные выводы. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.